Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Юрий Лужков остается мэром, но программа телепередач на этот уикенд свидетельствует о том, что помириться с Кремлем ему не удалось. И мы можем сегодня уже подводить итоги его эпохи в истории Москвы. Да, завершается очень важная эпоха. Я думаю, что только одна столица изменилась за последние 20 лет больше, чем Москва. Это объединенный Берлин. Москва после Лужкова. Такую тему я предложил нашим гостям. А гости у нас – это бывший глава управы Пресненского района, многолетний оппонент Юрия Лужкова, его соперник на выборах мэра Александр Краснов. Добрый вечер, Александр Викторович.
Добрый вечер.
И мы ждем сейчас историка, координатора движения «Архнадзор» Наталью Самовер. Конечно, Москва изменилась очень сильно, и не просто изменилось что-то, а изменился стиль, изменился дух города. Москва стала гораздо богаче и не стесняется демонстрировать свое богатство, но не только в показной роскоши дело. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Я приглашаю наших слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный номер для всех регионов России 8 800 200 2212. Александр Викторович, как бы вы определили те перемены, которые произошли в Москве за 18 лужковских лет?
Я бы характеризовал это как период упущенных возможностей.
Ну, расскажите, пожалуйста, какие именно возможности были упущены?
Ну, если говорить о финансовой сфере, то за что критикуют госпожу Батурину и господина Лужкова и называют сумму порядка 4-5 миллиардов долларов, которые отмыла Батурина, это ведь всего лишь отмывочная машина и не единственная, которая есть у Юрия Михайловича. На самом деле теневые запасы его представляют на порядок больше. Те же самые 40-50 миллиардов. Это, мы, конечно, не следственные органы, чтобы это все посчитать, но догадываемся, что величины такие же. Но не это самое страшное. Дело в том, что москвичи потеряли порядка 500 000 000 долларов, потому что для того, чтобы ему заработать теневым способом подобные деньги, ему пришлось кормить большой аппарат, и большой, и жадный аппарат, который тоже получал свою долю. Большое количество бизнесменов получили необоснованные преференции, и москвичи, как таковые, потеряли вот те самые 500 000 000 долларов, которые могли бы на самом деле быть в Москве. Это и есть упущенная возможность.
Александр Викторович, вы безжалостный критик Юрия Лужкова, но есть ли что-то из сделанного им, что вам нравится?
У него есть очень сильное качество, так сказать. Я уж не знаю, как положительно его расценивать или нет. Он очень хорошо читает документы, как будь то московские законы или постановление правительства, или распоряжение мэра. Вот он читает документы и по нему в состоянии определить, сколько кому полагается денег и сколько получит кто в этой ситуации. Я неоднократно наблюдал эту процедуру прочтения им подобных документов, и он безошибочно угадывал за каждой статьей, хотя в ней вроде что-то там не указывались, какие-то цифры, но он точно знает, кто и сколько получит. Благодаря этому знанию, благодаря этому умению, он, собственно, и добился того, что называется несменяемость команды, и он своих не сдает, вроде бы принцип такой. Потому что если бы он не угадывал, кто из его подельников получит какую сумму, то это могло бы привести к столкновениям хуже, чем вот Таро воевал там с Япончиком вот, или там с каким-то дедом Хасаном. То есть это была бы просто кровавая ситуация. Вот этого не было допущено.
Вы, может быть, видели многих удивившее заявление Евгения Чичваркина о том, что с уходом Юрия Лужкова московских бизнесменов начнут грабить. Вот я процитирую. «Я работал в Москве 12 лет и говорю честно и откровенно, что за эти годы не было ни одного побора со стороны мэрии, ни одного ограничения и ни одного запрета. Ничего такого, что было у нас в огромных количествах в других городах». Это сказал Евгений Чичваркин, политэмигрант. Да, что вы думаете об этом, Александр Викторович?
Чичваркин за последний год произнес много взаимоисключающих терминов и слов, так сказать, по разным поводам. Может, он в другом городе жил, так сказать, может, как-то, так сказать, может, мы в разных, о разных Москве, о разных городах под названием Москва говорим. То, что я знаю от тех предпринимателей, которые работали на Пресне и вообще по Москве, у них совершенно иная точка зрения.
Вот как раз о Пресне я хотел вас расспросить. Я жил в Москве сам до 93-го года, а потом только лишь приезжал, и могу сказать, что, во всяком случае, мои любимые районы, которые я хорошо знал, это Сретенка, Цветной бульвар, изменились поразительно. Когда я уезжал, это были трущобы, сейчас там квадратный метр стоит, я даже не знаю сколько, наверное, 15 тысяч евро. А вот ваш, Александр Викторович, Пресненский район, я знаю меньше. Для меня его символом был музей кино в киноцентре, который был уничтожен. Но это, наверное, все-таки не вина мэрии, не вина Лужкова. Я знаю, что когда вы были главой управы, у вас были серьезнейшие противоречия с мэрией. Расскажите, пожалуйста, по каким вопросам?
Противоречия они носили именно характер, что делает власть для москвичей и насколько она служит москвичам. Я исходил из соображений, там, будучи председателем Краснопресненского райсовета, это было с 90 по 93 год, будучи главой управы, так и позже. Я всегда исходил из мысли, что мы являемся слугами народа, и наша задача принести максимальную пользу для жителей и во взаимоотношении с бизнесом быть защитником жителей перед хищными аппетитами бизнеса. Бизнес ведь это акулы, они по определению должны постоянно что-то пытаться оттяпать. Это их нормальное состояние, если бизнесмен не пытается что-то оттяпать у окружающих, он не бизнесмен, он прогорает. И власть должна быть тем самым регулятором взаимоотношений между бизнесом и населением, которое находится, и заступаться в абсолютно разумных, законных пределах за интересы москвичей коренных, которые являются, собственно, избирателями. Вот здесь наше серьезное противоречие. Позиция Лужкова заключалась в следующем, так сказать. Он договаривался с бизнесом о каких-то незаконных преференциях. Он нарушал градостроительную политику, он не строил дороги, не развивал инфраструктуру, а позволял строить и офисы, и жилье. В результате он получал какие-то откатные деньги, он и его сотрудники получали откатные деньги. И таким способом интересы москвичей ущемлялись и ущемлялись.
Вот подключилась к нашему разговору Наталья Владимировна Самовер, координатор движения «Архнадзор». Наталья Владимировна, добрый вечер. Мы говорили с Александром Викторовичем, начали наш разговор с того, как изменилась Москва за 18 лужковских лет. Вы, как историк, наверное, можете лучше всех сформулировать самую суть этой перемены.
Добрый вечер. Мне трудно сформулировать это в коротких словах. Я бы назвала это перерождением, пожалуй. Дело в том, что изменениям подвергается сразу несколько параметров облика города. Во-первых, мы теряем просто историческую плоть. Мы теряем, собственно говоря, подлинные здания. Некоторые уходят безвозвратно, и на их месте появляется что-то новое, а некоторые заменяются новоделами, и эти новоделы, сколько бы они ни были внешне похожи, это все-таки не подлинные здания. Одновременно с этим мы теряем исторические панорамы. Когда какое-то новое высотное здание возникает в районе, где оно строится даже без уничтожения исторической застройки, и при этом оно вторгается в историческую панораму, то город, безусловно, несет культурные потери. Ну, вот достаточно выйти на Красную площадь, встать около исторического музея и посмотреть на классический вид на храм Василия Блаженного и Спасскую башню, и увидеть, что между ними есть еще одна башня, это свисотель «Красные холмы». Он вписался в панораму Красной площади, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. И, наконец, еще такая тонкая вещь, которую хорошо понимают специалисты в области охраны культурного наследия, градостроители, это утрата структуры города. Все-таки исторический город имеет определенную структуру, так же, как живые ткани организма имеют свою структуру. Размеры домовладений, модуль застройки, крупные это здания или мелкие – морфотип зданий, мы все замечаем, когда в исторической застройке кирпичными зданиями с небольшими окнами, с пологими крышами появляется вдруг нечто стеклянно-бетонное, это режет глаз, это диссонирует. Все эти процессы происходили в Москве одномоментно. И в результате мы получили вот то, что мы имеем сейчас. Некоторые исторические районы просто уже утратили свою подлинность и уже сохраняют только исторические имена, но перестают, по сути, быть историческими районами. Другие понесли очень серьезный ущерб. Очень сильно пострадали исторические панорамы. В прошлом году мы устраивали фотовыставку под названием «Бремя перемен», где выставили около 40 фотопар, которые как раз иллюстрируют вот эти процессы. Я наблюдала, как люди смотрят эту выставку. надо сказать, что она пользовалась популярностью. Музей архитектуры несколько раз ее продлевал. Люди шли на нее и реагировали очень живо. Люди знают свой город, они узнают его, и они помнят его таким, каким он запечатлен на первой фотографии, и сравнивают его с тем, каким он запечатлен на второй. Впечатление очень сильное, потому что трансформация происходит необычайно быстро. Мы, когда мы сравниваем сегодняшнюю Москву с Москвой 1913 года, мы понимаем, что очень большое историческое расстояние отделяет нас от того времени, и прошли разные процессы, город мог измениться. Но когда изменения происходят такими темпами, совершенно очевидно, что причины этого не какого-то исторического характера, а там причины другие. И вот эти причины как раз больше всего беспокоят москвичей. Собственно, москвичей беспокоит то, что город меняется без их видения. Вот что.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Наши гости – историк, координатор движения «Архнадзор» Наталья Самовер и политик, бывший глава управы Пресненского района и многолетний оппонент Юрия Лужкова Александр Краснов. Наш телефон 8-800-200-2212. Давайте послушаем звонок в нашу студию. Дмитрий из МИАСа. Дмитрий, почему вы заинтересовались темой московской власти? Дмитрий? Нет, у нас связи с нашим слушателем, но попробуем чуть позже. Вот такой вопрос. Что можно назвать символом Лужковской Москвы? Наталья Самовер, что для вас такой символ? Может быть, Церетелевский Петр I или Рублевка, или что-то другое?
Ну, пожалуй, я бы назвала символом Лужковской Москвы именно ту самую башню с высоты Красной Холмы, про которую я говорила. Это наглое вторжение архитектурно слабого, художественно слабого сооружения в великую историческую панораму.
Александр Викторович, что для вас символ Лужковской Москвы? И вообще, согласны ли вы с тем, что сейчас говорила Наталья Владимировна?
Я не согласен, потому что мы разные люди с ней. Я человек абсолютно, как вы понимаете, не сентиментальный, не творческий, а человек, в общем-то, достаточно жесткий в своих суждениях. Дело в том, что для меня Лужков, в первую очередь, отвратительный хозяйственник. Потому что развалины Колизея, например, Риму приносят колоссальное количество денег, а изуродованные и модернизированные Лужники приносят сплошные убытки. Вот это для меня самое страшное преступление, потому что я небольшой специалист в области архитектуры, искусства, и мне тяжело судить по этой части. Что касается символа, для меня символом Москвы является пустое место, там, где была должна быть построена башня «Россия» в комплексе «Сити», который уродует Пресню и со смысловой точки зрения из-за транспортной недоступности является просто какой-то колоссальной аферой, сравнимой с Панамой, строительством Панамского канала.
Движение «Архнадзор», Наталья Владимировна, следит за этим строительством?
Поскольку это совершенно новое строительство, и для того, чтобы соорудить эти небоскребы, не было снесено ничего исторического, непосредственно эта стройка нас не касается. Но нас, конечно, касается то, что происходит с историческими панорамами, в которые вторгаются эти небоскребы. Когда-то, когда эта стройка только затевалась, я разговаривала с покойным Алексеем Ильичем Комичем, и он мне рассказал, что был произведен ландшафтно-визуальный анализ. Появились картинки, вот, на которых было изображено то, что мы сейчас можем наблюдать воочию, как башни Сити поднялись среди башен Кремля. Он взял эти ужасные картинки и пошел с ними к Юрию Михайловичу, потому что Алексей Ильич, как известный оппонент Юрия Михайловича, тем не менее, был к нему вхож. Он пришел и положил на стул перед Лужковым эти картинки и ожидал, что Лужков ужаснется так же, как ужаснулся он. А вот по словам Алексея Ильича, Юрий Михайлович посмотрел на эти картинки и сказал, мне нравится. Вот ужас состоит в том, что личные вкусы мэра в данном случае были решающими для того, чтобы принимать градостроительные решения, уродующие великий город, формировавшийся многими столетиями. Юрию Михайловичу понравилось. Вот если бы Юрий Михайлович был самодержцем всероссийским, например, вот такая ситуация меня бы не удивила. Но на тот момент он был выбранным мэром. Это было еще до того, как была отменена выборность глав региона.
Но вот кто-то определил вот эти вот личные вкусы Лужкова как любовь к Туреччине. Я не знаю, согласитесь ли вы с этим?
Соглашусь, пожалуй, да. Потому что Туреччина – это дешевая роскошь. а липоватое, дешевое – это роскошь для простаков. Истинная утонченность, она, в общем, несколько иначе выглядит. А это курортная роскошь, да, к сожалению, это так.
У вас есть какая-то статистика, у вас, у движения «Архнадзор», сколько всего уничтожено, и какая потеря вам кажется самой драматической, самой невосполнимой?
За последние лет 15 можно говорить о потере около 700 исторических зданий, но это не 700 памятников статусных, а вообще исторических зданий, всякое историческое здание, в общем, обладает ценностью, безусловно. Среди этих 700 были и статусные памятники, снос которых прямо запрещен законом. А большая часть – это объекты исторической городской среды, которые, собственно говоря, и делают лицо города. Ведь можно оставить памятники, уничтожить при этом всю историческую среду, и тогда исторического города не будет. Это тоже такой туристский подход. Там иногда на пляжах для развлечения туристов ставят макеты шедевров архитектуры мировых. И вот выйдешь на пляж, а там стоит вот собор Василия Блаженного, там, а вот там Эйфелева башня, а вот еще что-нибудь. Но только это все равно туристский пляж. Вот такой процесс происходит в Москве, когда массовым порядком выбиваются средовые объекты. И, трудно назвать среди них самую болезненную потерю. Они слишком разные. Мы потеряли за эти годы и палаты 17 века, что очень большая редкость в Москве. И целые кварталы исторической застройки, как, например, прошлым летом на Садовнической набережной. Если вы помните эту историю, там произошло обрушение одного исторического дома при очень загадочных обстоятельствах. Там какие-то нанятые непонятно кем рабочие вели работы в подвале, и дом обрушился. И после этого мгновенно появившаяся строительная техника снесла еще половину квартала от места обрушения по Садовнической набережной метров 80, потом еще 100 метров по Звериному переулку и еще метров 80 по Садовнической улице. И все это под предлогом аварийного состояния вследствие обрушения вот в одной точке, расположенной довольно далеко от этого места. Теперь там прекрасное пустое место, засыпанное мелкобитым кирпичом, на котором, наверное, через какое-то время вместо исторических домов появится что-нибудь более доходное, более соответствующее этому месту.
Ну, это типичная совершенно история, внезапные обрушения и внезапные пожары, которые позволяют потом сносить эти якобы погибшие исторические здания. Еще одна попытка наладить связь с нашими слушателями. Владислав Михайлович из Москвы, слышите ли вы нас? Добрый вечер.
Добрый день, Владислав Иванович только.
А, Владислав Иванович, простите, пожалуйста, что вы скажете о происходящем в Москве?
Вы знаете, я скажу, что я родился в одном городе, в Москве, а вот сейчас живу совершенно в другом. Но про то, что уничтожены были многие исторические здания и памятники, я скажу, что сейчас Москва застраивается одинаковыми домами. Вот можно идти по улице, и стоят в ряд по 5-6 домов одинаковых совершенно, как зубы во рту. Кроме того, мне хочется сказать, что строительство в городе ведется из рук вон плохо. Достаточно посмотреть на качество дорог, но не в центре города, а немного подальше, за Садовым кольцом. Ремонтируются дороги, проезды. Но этот асфальт держится буквально только лишь один сезон. После зимы все снова разрушается, и снова приходится латать эти ямы. И третье. Я вспоминаю, как Лужков вкладывал в автомобильный завод «Москвич» дважды по 700 и 800 тысяч долларов. Через некоторое время завод закрылся. А куда делись 1,5 миллиарда долларов? Может быть, кто-нибудь из ваших гостей скажет?
Александр Викторович, куда делись деньги, о которых говорит наш слушатель?
Деньги украли. Что же касается вот той темы, которая обсуждается, я еще раз повторю, я человек не эмоциональный и, наверное, не очень архитектурно грамотный, так сказать. Вот для меня самая главная потеря — это то, что москвичи не могут проехать с работы и на работу в течение часа пик. Им приходится тратить по 2-3 часа для того, чтобы добраться с работы и на работу. Вот это потеря колоссальная. И, конечно, вторая потеря, которая тоже колоссальная, та бандитская приватизация, которая была проведена в Москве, в результате которой собственниками нежилых помещений, это основная как бы ценность в Москве и земли, стали чиновники. И это не попало в руки бизнесменам, это не попало нашему купечеству. И у нас получилась ситуация, в которой Москва – купеческий город. Город предпринимателей, очень такой предприимчивый, живой, энергичный, оказался под татой каких-то чиновников, бездарей, которые на самом деле сидят сверху на шее у предпринимателей и сосут из них кровь. Вот, на мой взгляд, это вторая позиция, она не менее существенная, чем транспортная независимость москвичей.
Мы пока не знаем, кто будет следующим мэром, не будем гадать, пока называются три фамилии, это Собянин, Шойгу и Баос, но никто ничего толком не знает, я не хочу гадать, но хотел бы поставить вопрос вот так, что должен сделать идеальный следующий мэр? Александр Викторович, вы шли на выборы 2003 года с большой программой перемен, всю ее мы сейчас, конечно, не можем выслушать, у нас осталось 2.5 минуты, самое главное.
Я думаю, что должна быть модернизирована система управления в городе Москве, должен быть решен земельный вопрос, как ключевой для московской недвижимости. Я думаю, что должна быть изменена транспортная схема и затрачены большие средства для того, чтобы по вылетным трассам можно было выехать из Москвы, въехать в Москву и проникнуть из одного района в другой. Для этого нужно сделать и замкнуть бульварное кольцо, и сделать непрерывные набережные вдоль Москва-реки, сделать безумное количество развязок, переходов. Вот это была бы очень радикальная программа, которую москвичи бы поддержали.
Наталья Владимировна, что должен сделать идеальный следующий мэр? Что из наследства Лужкова нужно ликвидировать немедленно?
Ну, совершенно очевидно, что нужно продемонстрировать политическую волю к тому, чтобы соблюдать действующее, существующее довольно неплохое и федеральное, и городское законодательство в области охраны памятников. Потому что сейчас мы сталкиваемся с тем, что, не имея возможности прямо нарушить закон, предпринимаются всевозможные демагогические усилия для того, чтобы выхолостить его содержание. Закон мешает, и чиновники всячески уклоняются от того, чтобы следовать закону. Если в Москве просто начнут соблюдать законы, то уже будет огромным достижением. И второе, мне кажется, городские власти должны осознать, что Москва является историческим городом, она ценна в качестве исторического города, и это значит, что нужно охранять не только статусные памятники, но и ту самую историческую городскую среду, о которой я говорила. Политическая воля власти, понятная для инвестора, должна состоять в том, что если исторический дом даже не является памятником и не пользуется никаким охранным статусом, все равно преимущественное отношение к нему должно быть направлено на его сохранение, а не на снос с целью построить на его месте какое-то новое здание. Если мы будем сохранять историческую Москву просто потому, что она историческая, а не потому, что она является памятником, мы уже сделаем огромный шаг к тому, чтобы сохранить Москву в том виде, в каком она будет представлять интерес для туристов.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели. Радио Свобода». Нашими гостями были историк, координатор движения «Архнадзор» Наталья Самовер и бывший глава управы Пресненского района и соперник Юрия Лужкова на выборах мэра Александр Краснов. Тема этой передачи была «Москва после Лужкова». Сразу после краткой сводки новостей вы услышите обзор американских еженедельников.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Участники Всемирного чеченского конгресса, который проходил в Польше, призвали ООН создать международный трибунал по Чечне. Они выступили также за то, чтобы руководство Европейского союза и Совет Европы организовали конференцию по урегулированию ситуации в республике, пригласив принять участие в обсуждении представителей России. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. В Лондоне несколько тысяч человек приняли участие в марше протеста против визита в Великобританию папы римского Бенедикта XVI. Папа защищает священников педофилов, гласила одна из надписей на плакатах, которые участники марша принесли от Гайд-парка до резиденции британского премьера на Даунинг-стрит. В Афганистане завершились парламентские выборы, явка избирателей на которых, по предварительным данным, была крайне низкой. Эксперты полагают, что многие жители просто побоялись прийти на избирательные участки из-за угроз со стороны талибов, которые заявляли о намерении сорвать голосование. Мэр Москвы Юрий Лужков подтвердил намерение обратиться в суд в связи с критическими материалами в его адрес в российских СМИ. Лужков назвал развернутую против него информационную кампанию клеветой и заявил, что она организована, как он выразился, сверху. организатор московских гей-парадов Николай Алексеев, пропавший несколько дней назад, вернулся в Москву. Об этом он написал сегодня в своем блоге. 15 сентября Алексеев был задержан неизвестными в московском аэропорту Домодедово перед вылетом в Швейцарию. Федерация автовладельцев России провела сегодня в центре Москвы пикет с требованием возобновить расследование автокатастрофы с участием машины вице-президента нефтяной компании «Лукойл». Президент России Дмитрий Медведев предложил назначить губернатором Новосибирской области Василия Юрченко, который сейчас временно исполняет обязанности главы региона.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Угроза безопасности Соединенных Штатов, дело Виктора Бута, израильско-палестинские переговоры и телефоны-шпионы. Материалы американских еженедельников на эти темы выбрала Мария Клайн.
Америка сегодня гораздо более безопасна, чем до терактов 11 сентября 2001 года, считает обозреватель Ньюсвик. Благодаря военной операции США и их союзников в Афганистане был свергнут режим, поддерживавший Аль-Каиду, уничтожен лагеря террористов, перерезаны пути перемещения, снабжения и, главное, финансирования террористических группировок. В результате число боевиков Аль-Каиды сократилось с 20 тысяч до 400. Невозможным стало планирование крупных терактов. Во многих мусульманских странах радикальный ислам потерял привлекательность. Мусульманские лидеры постоянно осуждают терроризм и Аль-Каиду. Конечно, стопроцентной безопасности не существует. Ее уровень можно было бы повысить, если допустить еще большее ограничение гражданских свобод, передвижения, собраний, распространения информации и других. В Северной Корее, например, теракты не случаются.
Может быть, мы уже зашли слишком далеко, расширив полномочия государства. Сейчас распространено убеждение, что Америке грозит огромная опасность, исходящая от исламских террористов, находящихся внутри страны. Эта кампания порождает атмосферу страха и гнева, несмотря на то, что мусульмане в Америке ассимилированы в обществе гораздо лучше, чем где-либо. Это именно тот результат, которого добивался Бен Ладен. Он сознавал, что не сможет ослабить Соединенные Штаты прямыми ударами. Но он смог спровоцировать такую реакцию, которая является разрушительной для Америки, заключает Ньюсвик.
Пока российский миллиардер Виктор Бут, обвиняемый в нелегальной торговле оружием, томится в тюрьме в Бангкоке, ожидая решения об экстрадиции в США, эксперты задаются вопросом о том, может ли это дело вызвать новое охлаждение российско-американских отношений, пишет «Тайм». Бут, получивший прозвище «Торговца смертью», был арестован в 2008 году. По словам агентов спецслужб Таиланда и США, проводивших операцию, Бут предложил им широкий набор вооружений, в том числе ракеты «Земля-воздух», противовоздушные орудия, автоматы, реактивные гранатометы и многое другое. По данным США и ООН, Бут поставлял оружие экстремистским группировкам в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, известным грубейшими нарушениями прав человека. Вопрос о его экстрадиции в настоящее время решается на уровне правительства Таиланда. Российский МИД назвал принятое ранее таиландским судом решение незаконным и политически мотивированным и заявил, что это помешает перезагрузке отношений между Вашингтоном и Москвой.
Виктор Бут отрицает все выдвинутые против него обвинения и настаивает на том, что занимается вполне легальным бизнесом – авиаперевозками. Однако, если обвинения подтвердятся, информация, которой он владеет, поможет в борьбе против контрабанды оружия во всем мире. За последние 3 года американцы провели ряд успешных операций и арестовали несколько ведущих фигур в этом бизнесе. Однако он продолжает процветать, поскольку спрос на оружие не уменьшается, и место ушедших занимают новые поставщики. Контрабанда оружия будет продолжаться, даже если Бут будет осужден, делает вывод «Тайм».
Ньюсвик оценивает вероятность достижения мирного соглашения между лидерами Израиля и палестинской автономии. По мнению автора статьи, главным препятствием на нынешних переговорах являются не разногласия по вопросу о строительстве еврейских поселений на западном берегу Иордана, а жесткая позиция исламской группировки «Хамас», отвергающей саму идею переговоров. Израильское правительство в состоянии контролировать расширение поселений и найти необходимый компромисс, но палестинский лидер Махмуд Аббас не в состоянии контролировать «Хамас», который не намерен прекращать нападение на израильтян. Это порождает серьезные сомнения в том, что Аббас может вести мирные переговоры от имени всего палестинского народа. Ведь даже если соглашение будет достигнуто и представлено на референдум, Хамас может торпедировать его реализацию.
Израиль и Соединенные Штаты должны способствовать сближению Аббаса с лидерами Хамас, чтобы восстановить ту договоренность о разделении власти, которая существовала до 2007 года, когда Хамас установил контроль над Газой. Восстановление партнерства, несомненно, сузит возможности Аббаса на переговорах, но зато в мирном процессе будут участвовать все палестинцы. Окончательно вопрос о власти будет решен на всеобщих выборах. Чтобы избежать ошибок 2006 года, выборам должно предшествовать разоружение всех вооруженных группировок и, главным образом, военного крыла Хамаса. Как показывает опыт, это является необходимым условием для участия политических группировок в демократическом процессе, заключает «Тайм».
Если у вас есть смартфон, вы можете пользоваться интернетом и электронной почтой, снимать фотографии и видео, слушать музыку и, конечно, говорить по телефону. Однако у умных телефонов есть еще одна функция, которую обычно не рекламируют. Он может шпионить за своим хозяином, пишет Time. Смартфон передает телефонной компании информацию о том, где вы находитесь, а власти могут получить эту информацию от телефонной компании. Правда, недавно Федеральный апелляционный суд США принял решение о том, что в некоторых случаях правоохранительные органы, ведущие расследование, обязаны обращаться в суд для получения соответствующего ордера и должны представить убедительные доказательства того, что владелец телефона действительно мог совершить преступление. Но этого недостаточно. Ордер должен стать обязательным во всех случаях, чтобы частная сфера гражданина была защищена, считает автор статьи.
Власти могут использовать данные и для другой цели – узнать, кто принимал участие в оппозиционном митинге, посетил офис оппозиционной партии или дом человека, находящегося под подозрением. Информация, содержащаяся в мобильном телефоне, дает власти такие эффективные способы слежки за гражданами, каких не было даже у КГБ. И гражданин еще сам оплачивает телефонный счет. Пришло время действовать. Конгресс США должен изменить законодательство, чтобы информация о том, где мы находимся, оставалась нашим частным делом, призывает Time.
37-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Бриллиант с портретом Дмитрия Медведева и золотые кровати для МВД в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Сорокапятилетие президента Дмитрия Медведева в минувший вторник по сравнению с отгремевшим в 2007-м 55-летием его старшего напарника отпраздновали без помпы. Придворные режиссеры не стали посвящать ему киноот, чиновники решили от греха подальше не дарить ничего дорогостоящего, по крайней мере публично. Единственное в СМИ упоминание подарка ко дню рождения президенту от другого должностного лица – обещание подарка от Владимира Путина, на которого страхи остальных прослыть коррупционерами и подхалимами, по-видимому, не распространяются. Впрочем, что за подарочек приготовил формально подчиненный, а по кличке начальник Путин, Медведеву – сюрприз. И есть в сообщении об этом привкус зловещего. Остальные политические животные, как называет политиков по призванию сам президент, себя к таковым не причисляя, ограничились телеграммами и поздравлениями по телефону и в сети Twitter. Я бы не хотел, чтобы все нас с Владимиром Путиным в какой-то момент начали воспринимать как престарелых руководителей политбюро ЦК КПСС, которые в одинаковых пальто и шапках выходили на мавзолей, публикует цитату из Медведева журнал «Огонек». На сегодняшний день Медведев с Путиным по-прежнему в неодинаковых шапках, и на юбилей национального лидера юбилей Медведева никак не потянул.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и вовсе демонстративно проигнорировал день рождения президента России. Впрочем, и Медведев ни в один из дней рождения Лукашенко, ни 30-го, ни 31 августа, своего белорусского коллегу не поздравил. Активисты «Молодой гвардии Единой России» искали желающих поздравить Медведева вокруг фонтана на Малой Садовой улице в родном для президента Петербурге. Пятеро активистов, с опаской оглядываясь по сторонам, достали из неприметного пакета необходимое – плакат, шарфы с партийной символикой и цветные фломастеры, сообщает Фонтанка.ру. Акция согласована не была, но сотрудников милиции из-под земли, как это обычно бывает в подобных случаях, не выросло. В основном на импровизированные открытки расписывались студенты-юристы. Некоторые, узнав, что ватман будет отправлен в администрацию президента, подписывали «будущие работники прокуратуры». Люди старшего возраста на акции себя практически никак не проявили. Лишь нетрезвый мужчина лет 45 передал привет от Сергея. Некоторые отдыхавшие у фонтана петербуржцы, которых молодогвардейцы застали врасплох, не разобравшись, чего от них хотят, сразу же отказывались участвовать в чем бы то ни было. Однако совсем без приступов горячей любви к главе государства не обошлось. Петербургский мастер-левша, художник-микро-миниатюрист Андрей Рыкованов к юбилею Медведева масляными красками написал картину размером 0,3 мм на грани бриллианта. В 2009 году я решил написать портрет нашего президента на бриллианте и к 45-летию Медведева воплотил свою мечту, рассказал художник изданию «Твой день». Камешек автор портрета извлек из простого женского колечка и теперь надеется, что о его творении узнает в Кремле и предоставит ему возможность лично подарить бриллиант президенту.
Пока заказов на бриллиантовые портреты не поступало. Поступали только заказы на пресловутые золотые кровати для МВД. Победитель тендера на поставку инкрустированных золотом кроватей в МВД ООО «Офисный комфорт» на днях подал на МВД иск в арбитражный суд на сумму свыше 4 миллионов рублей, что совпадает с ценой контракта на поставку мебели. Как сообщает издание «Маркер», причина конфликта – неуплата. Из-за пристального внимания прессы к теме золотых кроватей в МВД проводилось много финансовых проверок, и оплатить поставленную в декабре мебель министерство не успело. Контракт был заложен в бюджет 2009 года, а в 2010-м с оплатой этой не совсем подходящей под определение офисный комфорт мебели возникли сложности.
В МВД поясняют, что дорогие кровати нужны для дома приемов, в котором будут останавливаться высокопоставленные иностранные гости. Тем временем из сведений на ресурсе закупки gov.ru следует, что офисный комфорт поставлял мебель не только МВД, но и управделами президента, высшей школе экономики и следственному комитету при прокуратуре. Как сообщает газета «Ведомости», после проведения реформы госзакупок, составшей обязательной публикации информации о конкурсах, на которых закупаются необходимые чиновникам товары и услуги, золотые кровати и лексусы с массажными креслами произвели на налогоплательщиков неизгладимое впечатление. По данным Федеральной антимонопольной службы, с которой МВД, кстати, пробовал судиться, 4 полных года действия закона сэкономили бюджету более 770 миллиардов рублей. Некоторые чиновники теперь, правда, переусердствовали в экономии и назаказывали техники низкого качества, что в итоге обернется бюджету лишь дополнительными издержками, пишут «Ведомости». Как выяснилось, толк в золотых кроватях в министерствах и ведомствах знают лучше, чем в техобеспечении.
Не пугает меня сатаною, ты не стал золотую кровать. Приласкай ты меня хоть немного, чем могла бы тебя вспоминать. Приласкай ты меня хоть немного, чем могла бы тебя вспоминать.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Федерация автовладельцев России обнародовала результаты независимой экспертизы ДТП на Ленинском проспекте с участием машины вице-президента компании «Лукойл». В аварии тогда погибли две женщины, следствием они и были признаны виновными. Выводы Федерации автовладельцев противоречат версии следствия. С подробностями наш корреспондент Елена Власенко.
В феврале этого года на Ленинском проспекте в Москве произошла авария. Служебный «Мерседес» компании «Лукойл» столкнулся с машиной «Ситроен». В «Мерседесе» находился вице-президент «Лукойла» Анатолий Барков. В «Ситроен» две женщины – Ольга Александрина, она была за рулем, и ее свекровь Вера Сидельникова. Обе они погибли. Анатолий Барков был госпитализирован с незначительными травмами. В ГУВД Москвы посчитали, что авария произошла по вине погибшей Ольги Александриной. В конце августа следователи ГУВД Москвы постановили прекратить уголовное дело по факту аварии, цитирую, «в связи со смертью обвиняемой». Официальная версия вызвала сомнения свидетелей и экспертов. Федерация автовладельцев России, сокращенно ФАР, решила провести независимую экспертизу обстоятельств аварии. Все эксперты ФАР посчитали официальное расследование неубедительным, а причиной аварии двое из трех экспертов назвали то, что «Мерседес», где находился Анатолий Барков, выехал на встречную полосу. Эксперты пришли к выводу, что, цитирую, «все неясности следствия толкуют в пользу водителя «Мерседеса», а официальная экспертиза была поручена сотрудникам ГУВД Москвы, то есть коллегам следователя, что вызывает сомнения в ее объективности». Рассказывает координатор Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
Выводы и текст эксперта опубликованы. Константин Николаевич Шутов, кандидат юридических наук, бывший следователь транспортной прокуратуры, член общественного комитета при Госдуме по транспорту. Также есть Юрий Николаевич Антипов, автоэксперт, проводил автотехническую экспертизу независимую. И у нас есть еще один человек, который готов участвовать в дальнейшем расследовании, готов помогать, является сотрудником Института безопасности дорожного движения при ГИБДД МВД РФ. Поэтому вот этого человека мы единственное, кого не называем.
Будет ли Федерация автовладельцев добиваться, чтобы результаты независимой экспертизы были рассмотрены в суде?
Было бы не совсем корректно, когда мы с одной стороны проводим независимое расследование, а потом начинаем отстаивать позиции того или другого. Мы считаем, что все-таки это дело адвокатов, которые должны заниматься этим через суд. Это уже не наша работа.
Сергей Канаев уточнил, что планируется собрать подписи под обращениями к президенту России Дмитрию Медведеву и президенту компании «Лукойл» Вагиту Алекперову.
Господину президенту Российской Федерации мы хотим сказать, что Дмитрий Анатольевич, несмотря на все ваши указания, мы не видим, чтобы расследование было проведено так, как мы считаем, должно проводиться, когда дело находится под контролем у президента. А господину Алекперову мы хотим сказать, что все-таки компания «Лукойл» позиционирует себя как социально ответственная компания, и она должна сделать как минимум извинительное заявление, что машина «Лукойл» стала невольным участником аварии. То есть нужно оставаться всегда людьми. Не хотелось бы, чтобы у людей остался осадок под лозунгом «Лукойл теперь с правом на убийство».
Тем не менее, Федерация автовладельцев России призывает водителей разместить на машинах наклейки именно с таким текстом: «Лукойл теперь с правом на убийство».
В данном случае мы говорим не о вине «Лукойла», а говорим о том, что система против человека. И пока не будет речь идти о верховенстве права, а то кто бы это ни был, постоянно будет повторяться такая же ситуация. Мы считаем своим долгом, что эту ситуацию нужно выправлять. То, если не общественные организации будут этим заниматься. Все остальные тем более боятся. Коммерческие фирмы, исполнительная власть, они все в той или иной степени зависимы и взаимосвязаны. А люди, как частные лица, естественно, побоятся этого делать. Я считаю, мы вправе это сделать, и мы должны это сделать.
Суть независимой экспертизы в компании «Лукойл» не комментируют, а на готовящуюся акцию ФАР реагировать не собираются, говорит пресс-секретарь компании «Лукойл» Дмитрий Долгов.
Какие могут быть разбирательства с этой организацией, если речь идет о наклейках? Мы не будем судиться с людьми, частными лицами, которые на свои автомобили наклеивают какие-то наклейки. Ну, как вы себе это представляете? Люди выражают свое мнение, ну, это их право. Да? Это не призыв, слава богу, к свержению конституционного строя, да? Поэтому никаких претензий, санкций к этим людям предъявить нельзя. Мы не собираемся этого делать.
Тем временем адвокат родственников погибших Ольги Александриной и Веры Сидельниковой Людмила Айвар назвала экспертизу Федерации автовладельцев России большим трудом и полезной работой, которую она постарается использовать, насколько это возможно. Людмила Айвар напомнила, что адвокаты обжаловали прекращение уголовного дела по факту ДТП в Тверской суд Москвы и в случае отказа готовы дойти до Европейского суда по правам человека.
Мы тоже сомневаемся в тех выводах, которые сделало предварительное следствие. Поэтому, безусловно, это очень небольшой труд, который они делали, это очень полезная информация, которая имеется, и, безусловно, мы постараемся ее использовать.
Тверской суд Москвы назначил процесс по жалобе на прекращение уголовного дела об аварии на Ленинском проспекте на 20 сентября. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Суета вокруг покушения на криминального авторитета деда Хасана и регистрация кириллического сайта «Путин2012.рф», темы, обсуждавшиеся в блогах на уходящей неделе. Обзор «Сетевые разговоры» готовит Юрий Васильев.
Аслан Усаян, он же Дед Хасан. Официальные СМИ России уделили покушению на этого криминального авторитета столько же времени и места, сколько обитатели Вороньей Слободки и Золотого Теленка сообщением о судьбе летчика Севрюгова, который пропал было среди торосов и айсбергов, а потом нашелся.
Сюжеты про деда Хасана в новостях напоминают больше рубрику «Жизнь замечательных людей». Ночью только за минуту одного новостного сюжета на «России-24» я насчитал с десяток упоминаний слова «криминальный». Самый главный криминальный авторитет России, свой криминальный путь он начал еще в и так далее. Причем произносилось это все ведущим не в негативной интонации, осуждающей и прочее, а наоборот, с почтением, я бы даже сказал, с пиететом каким-то.
Так в своем блоге оценил суету вокруг Хасана юрист Тимур Князев. Поэт Игорь Караулов продолжил наблюдение на следующий день.
Слушатель на радио. Такой шум, как будто не деда Хасана застрелили, а деда Мороза. А что вы себе думаете? Стреляли в руководителя одной из ветвей власти. Их же три у нас. Политическая, духовная и конкретная. Соответственно, и первые лица страны. Путин, Гундяев и дед Хасан.
А Геннадий Каневский, тоже поэт и тоже автор популярного блога «Гайкатул», разместил в своем сетевом дневнике открытое письмо новостным отделам российских СМИ, где выразился еще более жестко.
Ребята, можно, конечно, идти на поводу у массовых вкусов и интересов, но можно вспомнить и об иерархии информационных поводов. Вы, понятное дело, вольны ставить на первые полосы своих СМИ с фото и крупными шапками, а также в начало радио и теленовостей, сообщения о ранении япончика, покушении на деда Хасана, трехдневном поносе у Васьки Черепа и обломе с новой шмарой у Леньки Мелитопольского. Но и мы вольны считать СМИ, ведущие подобную политику, тем, чем они и являются. То есть, извините, гнойно-блевотным дерьмом. Особо подчеркиваю, на первые полосы. В разделе «Криминальная хроника» на последней полосе эти эпохальные события вполне имеют право быть представленными.
Оппозиционный политик Марина Литвинович подвела своего рода итог.
Покушение на деда Хасана ярко высветило главные особенности нашей государственной системы. Тема покушения стала главной новостью на государственных телеканалах и радиостанциях. За темой следили всю ночь, подавали как важную новость. То есть у нас гостелевидение работает на и для паханов, которым нужно сообщить о состоянии деда Хасана. Им это важно знать. Когда Хасана доставили в Боткинскую больницу, ее оцепили ОМОНом. Палату Хасана охраняют 20 ОМОНовцев. Персона для нашей власти важная, поэтому начальство дает команду деда Хасана беречь и охранять. Думаю, что и менты сейчас землю роют, чтобы найти убийц. Это вам не убийство какого-нибудь журналиста или правозащитника. Как само собой разумеющееся, обсуждается версия, что покушение на деда Хасана связано с дележом бабла на олимпийские объекты. Ну да, Олимпиада – это главный распилочный проект, и за ним нужен смотрящий.
Все приходящее, а культурный контекст вечен. История с дедом Хасаном придала актуальности дискуссии последних десятилетий о сращивании уголовного и повседневного сознания обычного штатского россиянина. Кто только об этом не говорил. Помните, интеллигенция поет блатные песни. Но, с другой стороны, жаргон спецназначения давно вошел в быт и язык новой России. Да, можно удивляться и огорчаться тому, что половина жителей страны знает сокровенный смысл слов «гоп-стоп». Но никого же не удивляет вся Россия, которая понимает значение весьма специального слова «зачистка» из другого, казалось бы, совершенно противоположного профессионального лексикона. Так и живем. С полезными, нужными знаниями. На уходящей неделе также выяснилось, что наиболее крупным владельцем сетевых адресов в кириллической зоне интернета, так называемой зоне РФ, оказалось Управление спецсвязи Федеральной службы охраны. ФСО зарезервировало более 400 адресов для госструктур России, и не только для них. В частности, государство в лице службы охраны купило право на сайт putin2012.rf, а вот имя medvedev2012.rf в кириллическом сегменте оказалось невостребованным. По крайней мере, пока что такое название сайта остается в продаже. Цена вопроса – 1200 рублей. Мнение блогера Рубежанина, одно из типичных на тему.
Ну вот ФСО и отвечает на вопрос, не одну ночь мучивший ворочавшихся под одеялом россиян в тщетных попытках найти ответ. Но кто же будет в 2012 году у руля? Все казалось просто.
А более предприимчивые россияне, вроде блогера Ленни Ван Рос, предлагают встречные идеи, полезные и для страны, и для них самих.
Пора делать ставки, господа. Вот я собираюсь зарегистрировать сайт www. Спорю я на любую сумму, что Путин будет президентом РУ. Цель сайта – принятие спора на любую сумму, что так оно и будет. То есть заходите ко мне на сайт, когда он откроется, и спорите, что этого не будет. Согласен спорить на условиях 1 к 500. То есть, если его не выберут, тогда за каждый поставленный вами доллар я плачу 500. Ну, а если выберут, тут, извините, плакали ваши денежки. Думаю, дело верное. Путин меня подвести не сможет, да и великий русский народ тоже проголосует единогласно.
Так начинания, вознесшиеся мощно, прогорают из-за явной технической ошибки исполнителя. Для большинства блогеров интрига выборов 2012 оказалась исчерпанной, по крайней мере, в рамках конца уходящей недели. До новых вводных наверняка.
Добавлю к обзору Юрия Васильева, что после того, как эта история получила огласку, Федеральная служба охраны освободила ряд доменов, в частности, Путин-2012. Регистрация ряда доменных имен была признана нецелесообразной после проведения анализа, уточняется в сообщении пресс-службы ФСО. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче. Реплика Виктора Шендеровича.
Тут своими словами не обойтись. Это что-то из классики. Какая гадость, это ваша заливная рыба. Или еще определеннее, нас всех тошнит. Если бы истории с телевизионной атакой на Лужкова не было, ее стоило бы выдумать, чтобы запах нашего политического болота пробил уже самые стойкие ноздри. Это ж как надо было постараться, чтобы опостылевший хуже Брежнева старик Батурин стал вызывать сочувствие. Потому что когда свора по барской отмашке рвет на куски одного, нормальный человек не может быть со сворой. Даже если этот один вполне отвратителен сам по себе. По мне, эта свора внезапно прозревших и бесстрашно указывающих на то, за что еще вчера винтили Бориса Немцова, хуже всякого Лужка. Потому что наш Лужок по определению начальства, с которого взятки гладкие, типовой Навуходоносор местного разлива с женой фараоншей. Видали еще и не таких. Что там Лужков? У нас Илюмжинов на свободе, у нас Тулеев не сыскан. Черт с ним, с Лужковым. Но журналисты. Журналисты, если кто еще не забыл, это надзорный орган общества. Типа четвертая власть. Как бы свободные граждане, от которых мы, ей-богу, вправе ждать чего-то, кроме дружного отрывания кусков мяса от того места, которое они только вчера лизали. Короче, самое время уточнить название профессий. Федора Бурлацкого при ЦК КПСС помню. Доренко при Березовском помню очень хорошо. И если все это снова называется журналистика, то я Клаудия Шипер.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, и если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».